Только в начале 1724 года иезуит отвечал русскому канцлеру, что кардинал Спинола писал к папскому нунцию в Польше Сантини с требованием подробного изложения дела. Сантини отвечал, что в Риме желают иметь подробнейшие сведения, тем более что из Польши извещают, что русский государь уже заявил свои требования польскому двору. Но в этих требованиях многие пункты неверны, и в Риме ждут из Польши верных известий для окончания дела. Вместе с вопросом православно-русским в отношениях России к Польше важен был вопрос курлянский. Мы видели, что этот вопрос был поднят преждевременной смертью молодого герцога курлянского Фридриха Вильгельма, мужа племянницы русского государя. Герцогиня-вдова Анна Иоанновна, которой содержание было обеспечено брачным договором, оставалась в Курляндии, и при ней для охранения ее и русских интересов находился генерал-комиссар Петр Бестужев, отец уже известных нам дипломатов Михаила и Алексея Петровича Бестужевых. Бестужеву было много дела, потому что с интересами Анны и ее дяди сталкивались интересы герцога Фердинанда, которому хотелось удалить из Курляндии опасную соперницу. Интересы курляндского дворянства, которому не хотелось удовлетворять требованиям Анны относительно имений и доходов, выговоренных в брачном трактате. Интересы польского короля, которому хотелось помирить герцога Фердинанда с его подданными и объявить брачный договор покойного герцога недействительным по причине несовершеннолетия Фридриха Вильгельма и таким образом уничтожить претензии герцогини-вдовы или, по крайней мере, выдать ее за одного из своих. Интересы Польши, которая не хотела, чтобы через Анну вступил на курляндский престол новый дом, а хотела, чтобы по смерти или устранении старого и бездетного Фердинанда Курляндия была присоединена к Польше и разделена на воеводство. Пруссия по своим инстинктам не спускала глаз с Курляндии, но, зная, что тут ничего нельзя сделать без сильной России, соединяла свои интересы с интересами последней и хлопотала о браке Анны с марграфом Бранденбургским, что, как мы видели, было противно королю польскому. При столкновении всех этих интересов курляндское дворянство, естественно, делилось на партии. В 1718 году Бестужев доносил Петру: «Здешние доброжелатели мне предлагали, чтобы государыня-царевна до окончания дела о преемстве престола, о сукцессии, отсюда не отлучалась бы, потому что в ее отсутствии от противных людей многие факции происходить могут, и могут эти люди излишнюю в делах иметь бодрость, и доброжелательные нам не будут иметь надлежащей смелости». А в резиденции ее высочества наибольше свой авторитет, яко сущая здешней земли государыня, может одержать. Для усиления русской партии Бестужев пользовался высказывавшимся намерением поляков разделить Курляндию на воеводство и представлял письменно высокоблагородным господам, обиратам и благородному рыцарству. Можете рассудить, что тогда все вольности как в гражданском деле, так и в вере уничтожатся, ибо известно, что в Польше и Литве лютеране терпят великое гонение, никто из них ни до какой правительственной должности не допускается. Поэтому царское величество велело объявить королю и республике польской, что он для соседства никак не допустит разделения Курляндии на воеводство и делает это не для одной племянницы своей, но для соседственного благородного рыцарства и земства курляндского, и нарушение древних прав Курляндии допустить не хочет. Не желает он приобрести себе ни целую Курляндию, ни какую-либо часть ее, и другого сделать это допустить не может. На сейме 1719 года была сильная борьба между русской и польской партиями. Первая настаивала на решении просить короля и республику, чтобы Курляндия осталась по-прежнему под немецким и герцогским управлением. Вторая, главами которой были Костюшко и Эден, хотела просить только об удержании немецкого управления, не упоминая о герцоге. Наконец, русская партия взяла верх, но в Польше не отказывались от своих притязаний. И в марте 1723 года Петр писал Бестужеву: «О кандидате с нашей стороны пришлется вскоре, а между тем, чем, возможно, держите, и ежели не вредно, то хотя таких кандидатов выбирать несколько, которые сами не похотят, пока мы вам отпишем о подлинном, дабы поляков удержать тем или иным способом. Для увеличения претензий вдовствующей герцогини Бестужев предложил своему двору выкупить на имя Анны герцогские земли, находившиеся в закладе у дворянства, что было исполнено и, как легко понять, возбудило сильное неудовольствие в Польше и в польской партии в Курляндии. В 1724 году в Польше наряжен был суд над курляндским дворянством, которое взяло от вдовствующей герцогини выкупные деньги. Суд решил, что дворяне должны возвратить взятые деньги, и сверх того наложил на них штраф за то, что они поступили вопреки комиссионным декретам, запрещавшим уступать закладные герцогские земли людям, сильным и иностранцам. Дворяне явились к Бестужеву с представлениями, что они взяли выкупные деньги и передали земли герцогине, исполняя желания русского императора и вовсе не считая герцогиню иностранкою, но видя в ней свою государыню. Дворяне просили, чтобы император заступился за них у короля и республики Польской и не допустил их до нищеты. Петр велел Бестужеву обнадежить дворянство, что русский посол в Варшаве получил указ требовать у польского правительства уничтожения декрета, как выданного в предосуждение племянницы императора, ибо выкуп земель сделан в силу брачного договора с покойным герцогом. Курлянские дворяне могли положиться на слово Петра, потому что слово это было всегда силою. Тогда как Бестужев жаловался, что курлянское правительство поступает вопреки русским интересам, то император немедленно написал командующему в прибалтийских областях генералу. «Пишет к нам из Метавы Петр Бестужев, что курлянские ландраты чинят некоторые противности, и племянницы нашей царевны Анны Ивановны ни в чем не слушают, а именно, придворным ее служителям квартир не дают, так уж и на почту лошадей не ставят. Сверх того, когда корабль наш, называемый «Фон де Линк» у Либавской пристани с пенькой и с канатами разбила, то людям нашим никакой помощи не учинили и провианту им не дали. Того для пошлите от себя в Курляндию к правителям и объявите, чтобы они никакой противности племяннице нашей царевне Анне Ивановне отнюдь не чинили и во всем волю ее, яко государыне своей исполняли, так уж и наших интересов не пренебрегали. В противном случае объявите им и то, что ежели впредь так будут делать, то вы имеете указ вести в Курляндию полк драгун. И ежели они от той своей противности не отстанут и затем вашим объявлением будут противны, то действительно исполняйте и полк в Курляндию введите и расставьте по квартирам». Бестужев, заботясь об интересах вдовствующей герцогини, был не в ладах с ее матерью, царицею Прасковью Федоровную, что видно из письма к ней царицы Екатерины Алексеевны. «Об отправлении в Курляндию дочери вашей Анны Иоанновны от его царского величества уже довольно писано к светлейшему князю Александру Данилычу, и надеюсь я, что он для того пути деньгами и сервизом, конечно, снабдил, ибо его светлости о том указ послан. А когда Бог даст, ее высочество в Курляндию прибудет, тогда не надобно вашему величеству о том мыслить, чтобы на вашем коште ее высочеству дочери вашей там себя содержать, ибо уже заранее все то определено, чем ее дом содержать, для чего там Петр Бестужев оставлен, которому в лучших городах, а именно в Либаве, в Виндаве и в Метаве, всякие денежные поборы для того нарочно велено сбирать. Что же, Ваше Величество, упоминаете, чтобы для того всю определенную сумму на ваши комнаты на будущий на весь год взять и на расходы употребить в Курляндии для тамошнего житья, то я за благо не почитаю, ибо я надеюсь, что и без такого великого убытку ее высочество, дочь ваша, может там прожить. Что же о Бестужеве, дабы ему не быть, а понеже он и не для одного того дела в Курляндии определен, чтобы ему быть только при дворе вашей дочери, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, ежели его из Курляндии отлучить, для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству зело будет противно. Изелу, я тому удивляюсь, что, Ваше Величество, так долго гнев свой на него имеете, ибо он зело о том печалится и оправдание себе приносит, что он, конечно, учинил то не с умыслу, не остерегая честь детей ваших, в чем на него гнев имеете. Что же изволите упоминать, чтобы быть при царевне Анне Ивановне Андрею Артемоновичу Матвееву или Львову, и те оба обязаны его величеству нужными и великими делами? А что изволите приказывать о пажах, чтобы взять из школьников русских? И я советую, лучше изволите приказать взять из курлянцев, ибо которые и при царевне Екатерине Ивановне русские, чемисов и прочие, и те гораздо плохи. Польша, занятая внутренними делами, больная страшную внутреннюю болезнью, не могла обращать внимания на дела восточные, которые в описываемое время так сильно занимали Петра. Иначе было в Австрии. В июне 1722 года Ланчинский писал из Вены, что там главное содержание разговоров составляют военные действия русских в Персии. Рассматривали дело с разных сторон. Особенно толковали, что Петр, занявший значительнейшие места на Каспийском море, станет хлопотать об установлении сообщений с Индией вплоть до Персидского залива, и это ему будет легко при смуте персидской. В Вене редко кто не имел у себя на столе карты Азии для наблюдения за ходом событий. Английская партия внушала, как неблагоразумно поступало австрийское правительство, не заключивши с Англией союза против России до Ништадтского мира, а теперь царь своими завоеваниями в Персии может основать государство сильнее римского. Осенью внимание Ланчинского было отвлечено от восточных дел рескриптом, полученным от своего двора. Король прусский объявил нам о несогласиях, происшедших у него с двором цесарским, и просил нашего содействия к их прекращению. Поэтому мы повелеваем тебе объявить цесарскому министерству, что так как бывшие несогласия между прусским и цесарским дворами до сих пор не только не успокоены, но еще более усиливаются, и так как мы имеем счастье с обоими дворами быть в дружбе, то если цесарскому величеству угодно, мы готовы употребить свои добрые официи для прекращения этих несогласий. Это представление надобно тебе сделать искусным образом, отнюдь не подать цесарскому двору подозрения, будто мы намерены в этом деле сильно заступаться за короля прусского. Ланчинский, ведя разговор с графом Щенборном о польских делах, сделал предложение и о прусском деле. Щенборн, поблагодарив за предложение, отвечал, что прежде всего надобно знать, куда клонится мнение русского государя. Если к делам имперским, то они должны быть предоставлены своему свободному течению. Источник несогласия между двумя дворами известен. Прусскому резиденту отказано было от цесарского двора, и немедленно отправлен был курьер в Берлин с объяснением вины резидента. Но прусский король, не дождавшись курьера, отказал от своего двора цесарскому резиденту, ни в чем не виноватому. Если бы король прусский не принадлежал к имперским владельцам, то, конечно, цесарь не пропустил бы такого тяжкого оскорбления. Но цесарь поступил долготерпеливо, как отец с сыном, и требовал одного, чтобы король принял опять его министра к своему двору. Если русский двор захочет вразумить прусский относительно несправедливости его поступка, то цесарю это будет приятно. В России по-прежнему беспокоились, не будет ли венский двор помогать наследному принцу Саксонскому, женатому на цесарской племяннице, получить и польскую корону. Ланчинский успокаивал на этот счет, писал, что венский двор считает это противным государственному интересу Австрии и частному интересу дочерей цесаря. Зачем усиливать дом, который в свое время будет оспаривать право цесарских дочерей на австрийские владения? Поэтому Вене положили не отказывать саксонцам наотрез и уклоняться от решительного ответа. Относительно недружелюбных действий австрийского резидента в Константинополе, Ланчинский также сообщал успокоительное уверение цесарских министров, что между Россией и Австрией не может быть никаких столкновений. Австрия не может завидовать приобретениям России на Балтийском море, потому что Швеция была всегда враждебна австрийскому дому, следовательно, интерес Австрии требует бессилия Швеции. относительно востока Австрии имеет побуждение желать там распространения русской торговли, ибо нет причин к войне между Россией и Австрией, тогда как другие государства, обогащаясь от торговли на востоке, употребляют свое богатство в войнах против Австрии. Одним словом, нет еще таких двух дворов на свете, которых интересы были бы так тесно связаны, как интересы дворов русского и австрийского. При этих уверениях у австрийских министров проглядывал страх, чтобы Россия не сблизилась с Францией и Испанией. Особенно сильно встревожила Вену поездка Ягужинского в Берлин, и принц Евгений обошелся холодно с Ланчинским. Холодность усилилась, когда пронесся слух, что Ягужинский отправился в Париж для переговоров об упрочении польского престола за герцогом Шарцким, сыном регента герцога Орлеанского, и о заключении брачного союза с Бурбонским домом. Петр требовал от Венского двора, чтобы он употребил свои добрые услуги в Константинополе для отстранения столкновений между Россией и Портою по поводу персидских дел. Венский двор обещал, но в то же время получено было известие, что об этом хлопочет французский посол в Константинополе, и к Ланчинскому обратились с упреками. «Если вы нам доверяете и считаете наш кредит у Порты сильным, то зачем обращаетесь к Франции? Если же думаете, что Франция лучше вам может услужить там, то зачем обращаетесь к нам?» В начале 1723 года Венский двор был в затруднительном положении. Происходит какое-то сближение между Россией и Пруссией, Францией и Испанией. С единственным союзником Австрии, королем английским, у цесаря столкновение по религиозным делам. Причем защитник католицизма в Германии цесарь не может уступить защитнику протестантизма курфюрсту Ганноверскому, который, как король английский, пользуется своим временем и гордо заявляет свои требования. В тайном совете всегдашний противник английской партии граф Щонборн требовал, чтобы цесарь высказал свое неудовольствие против короля английского, как имеет на то право цесарь против курфюрста, и чувствительным образом унял бы этого постоянного своего контролера. Граф Цинцендорф советовал умеренность, представляя пользу английской дружбы, без которой цесарь не может быть безопасен в Италии, если возгорится война с Испанией. Но граф Щонборн возражал, что лучше дойти до крайности, чем переносить такие оскорбления, и притом надобно знать, с кем Испания имеет большую охоту воевать, с цесарем или с Англией. Кто ей больше вреда сделал, цесарь или Англия? Помириться с Испанией нет невозможности, и тогда английский король увидит, что выиграет. Мнение Щонборна разделял и принц Евгений, который крупно поговорил с английским посланником и объявил ему, что цесарь и войну вести, и мир заключить может без короля английского. Посланник присмирел. С австрийской стороны решили удовольствоваться этим и не доводить дело до крайности –